Говорит радио «Свобода». Время гостей. Программа «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Политический кризис на Украине продолжается. Сегодня достаточно серьезный виток этого кризиса. Мы знаем о противостоянии на основе указа президента Украины о отставке генерального прокурора Святослава Пискуна, о попытках захватить генеральную прокуратуру группами и вооруженных людей, и, собственно, милицейских формирований, которые пытались обеспечить проход в здание ведомства министра внутренних дел Украины господина Цушко, о том, что новоназначенный исполняющий обязанности генерального прокурора возбудил против министра о новых указах президента, и о том, что наблюдатели все больше и больше говорят. Украина скатывается к силовому противостоянию. Если это не будет гражданская война, то это будет московский 1993 год, запомнившийся россиянам кровопролитием на улицах столицы и обстрелом Белого дома. После того, как министр обороны заявил о готовности армии выполнить любой приказ своего верховного главнокомандующего, подобный сценарий не исключен и для Киева, и для его улиц. Или все же исключен. Поговорим об этом с нашим гостем, депутатом Верховной Рады Украины от блока Ю. Юлией Тимошенко и Евгением Корнейчуком. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Блок Юлии Тимошенко был инициатором проведения досрочных выборов в украинский парламент, роспуска нынешней Верховной Рады. Лидер вашего блока Юлия Тимошенко не раз говорила о том, что фактически воля избирателей была, по сути, подтасована после того, как было создано новое правящее большинство в Верховной Раде, о том, что нужно спросить у людей, насколько все это соответствует их желаниям, да? Ну, 52 дня уже прошло с момента, когда Виктор Ющенко согласился с этим мнением Юлии Тимошенко, назначил внеочередные парламентские выборы, никаких выборов нет. Лидер вашего блока говорит о том, что она в досрочных выборах участвовать не будет. По большому счету, вместо выборов мы имеем серьезную эскалацию политической ситуации Украины, которая, по-моему, не улучшает возможности ни одной политической силы. Не раскаиваетесь в том, что хотели досрочных выборов?
Подождите, я хочу уточнить один тезис. Лидер блока не говорит о том, что он раскаивается.
Ну, 24... Нет, я спрашиваю, не раскаивается.
Лидер не раскаивается, лидер считает, что это единственный приемлемый путь развития для страны. Если мы выбрали все-таки демократический путь развития. Если мы выбрали тоталитарный путь, то, конечно, от выборов нужно отказаться и всем, опустив голову, тихо двигаться в указанном направлении, чтобы было тихо, как на кладбище, как в России на сегодняшний день.
Согласен с тем, что никакого раскаяния мы не видим, мы видим просто невозможность
не видим возможность
проведения выбора. Вот как точно можно оценить то, что сейчас говорит Юлия Владимировна, потому что она сказала, что блок Юлии Тимошенко не может участвовать в выборах, потому что не обеспечены условия их проведения.
Ну, послушайте, я в блоке Юлии Тимошенко возглавляю Украинскую социал-демократическую партию, которая является блокообразующей. Да? Она вместе с партией «Батьковщина» создала этот блок. И у нас позиция, она является, не с одной стороны, более демократичной, с моей точки зрения, а с другой стороны, более радикальной. Потому что мы понимаем, что единственным политическим лицом, которое может повлиять на досрочные выборы, является президент. То есть оппозиция может его, по-украински это звучит спонукаты, как это по-русски. Это,
подталкивать,
да, всеми правовыми способами. Но позиция президента должна быть четкой и однозначной. Тогда выборы состоятся. Мы против того, я сейчас говорю о всем блоке, чтобы выборы проводить без сегодняшнего коалиционного большинства. По крайней мере, мы пытаемся привлечь их к диалогу для того, чтобы волеизъявление каждого нашло свое отражение в Верховном Совете. Поскольку партия регионов, а в большей степени даже партия социалистов и коммунистов, саботирует процесс выборов, мы неоднократно говорили президенту о том, что необходимо принимать более радикальные меры для того, чтобы подтолкнуть их к выполнению своих указов. Просто быть старцем на горе и ожидать, что вот я издал указ, и все, пожалуйста, подчинились, построились, и делайте то, что я сказал, в демократической Украине сегодня невозможно. То есть мы говорим о том, что, к сожалению, власть настолько разбалансирована, что другого пути, кроме как демонстрация силовых полномочий, на сегодняшний день у президента нет. Иначе выборы не состоятся никогда. Я надеюсь, я отвечаю на ваш вопрос. То есть мы говорим о том, что еще 2 месяца назад фактически в момент подписания первого указа о досрочных выборах необходимо было предпринять те меры, которые президент вынужден предпринимать сегодня. А именно, ключевыми органами государственной власти для проведения выборов являются, вы удивитесь, но это Центральная избирательная комиссия, которая саботирует выборы с первого дня. Это Генеральная прокуратура, которая не предпринимает никаких действий для того, чтобы наказать виновных в срыве выборов и выполнении президентских указов. Это Конституционный суд, который раскачивает ситуацию угрозами прямыми того, что президентские указы будут признаны нелегитимными и так далее. То есть существует еще ряд менее важных центральных органов государственной власти, от которых зависит возможность досрочного проведения выборов. От идеи проведения выборов мы ни в коем случае не отказываемся. Иначе бы мы фактически констатировали то, что мы предаем своих избирателей. То есть мы считаем, что наши избиратели голосовали за другую конфигурацию сил в парламенте, они голосовали за демократическую новую Украину, которая движется в Европу, а не в реставрацию бывшего Советского Союза в рамках единого евроазиатского пространства, как ты его ни назовешь. Оно все равно таковое. То есть досрочные выборы являются необходимой мерой для оздоровления общества. Перезагрузка.
Это я понял, да. Вот одну деталь хочу уточнить, то, что вы говорили, потому что, с Центральной избирательной комиссией мне понятно, да. С Генеральной прокуратурой тоже отдельная тема, о ней поговорим. Вот с Конституционным судом не до конца понятно. Давайте. Потому что вы сказали фразу о прямых угрозах Конституционного суда, что он признает указы президента нет соответствующим основному закону. Как я помню очень хорошо, что в ночь после того, как господин Ющенко издал свой указ, была телевизионная программа «Свобода слова» на телеканале ICTV, я там задал вопрос всем украинским политикам. Там были все. По-моему, госпожа Тимошенко была, насколько я понимаю. Представители вашего блока тоже были. Просто сейчас уже прошло много времени. Как ни странно, со времени этого указа прошло много времени.
Мне жаль. Да?
Вот. Я запросил, будут ли действующие политики уважать любое решение Конституционного суда. Любое. Он может принять решение о том, что указы соответствуют Конституции, тогда все должны пойти на выборы. Он должен принять решение о том, что указы не соответствуют Конституции, тогда парламент работает, в том случае, если не действует другая норма о его роспуске. Допустим, там депутаты сложили свои полномочия, как это, собственно, ваш блок и старался сделать. Ну и так далее. Тогда все сказали, что да. Но тогда любое решение Конституционного суда – это не угроза, это правовая реальность, которой украинские политики обязаны подчиниться, если они уважают свой народ и право.
Объективно я с вами абсолютно согласен и стараюсь быть совершенно искренним. Действительно, в идеальной стране, с идеальной демократией и Конституционным судом, который находится на своем месте, и неупередженно, опять же по-русски, как беспристрастно рассматривает те или другие конституционные нормы – это действительно так. Но что оказалось у нас на поверку? На поверку оказалось, что абсолютное большинство в Конституционном суду, не скрывая, поддерживает позицию только одной стороны. Она либо назначена этой стороной,
либо зависит от нее.
Да. Поэтому мы не можем больше рассчитывать на неупрежденное, честное рассмотрение дел в Конституционном суде. Я говорю только об этом. Если бы Конституционный суд в классическом своем понимании соответствовал позиции Конституционного суда любой демократической европейской страны, я за то, чтобы...
Если бы это был Конституционный суд Дании.
Да.
Но здесь тоже живут
неважно.
Но здесь тоже живут не датчане.
Не Дании, Греции, чего
Греции,
угодно.
Да, я понимаю.
Я сейчас говорю о другом. Я говорю о том, что я, послушайте, будучи адвокатом, представлял интересы частных клиентов в Конституционном суде. Я знаю, насколько это закрытый процесс был в предыдущем составе Конституционного суда. Насколько, дотошно судьи рассматривали любое дело, там, запрашивая международные организации, там, дружественные страны, государственные органы и так далее. Но самое важное, они не позволяли себе никогда говорить о результатах или возможных результатах решения суда до фактического рассмотрения дела. Что мы имеем сейчас? Мы имеем сейчас ситуацию, когда абсолютное большинство судей Конституционного суда откровенно говорит... Почему я упомянул слово «угроза»? Откровенно говорит о том, какое будет решение. Ну и как в этой ситуации можно вообще рассчитывать на какую-то беспристрастность?
Насколько я понимаю, что Конституционный суд не может сыграть никакой роли, потому что в нем нет кворума.
Ну, сейчас нет кворума, а завтра он появится. Вы же понимаете, нет кворума в Центральная избирательная комиссия. Но когда нужно было исключить депутатов БЮТ, которых отрезали съездом от списков в Верховном Совете, кворум нашелся вдруг неожиданно. То есть нету кворума, потому что сейчас это им не нужно, вероятно. Когда им будет нужно, кворум появится. Наши политические оппоненты из партии регионов, они давно приватизировали эту организацию, они в ней живут, у них там круглосуточное дежурство.
В Конституционном суде.
Да. То есть у них все в порядке в этой связи. Поэтому меня не может не беспокоить ситуация в Конституционном суде. И его используют на сегодняшний день как жупел, да, как вот объект опасности, который толкает президента на те или другие действия.
Ну, очень, я-то понимаю, что, значит, Конституционного суда по сути нет в этой системе координат. Нет. Центральной избирательной комиссии тоже по сути нет.
Нет, она есть, но она не
работает. Не работает. Так, Генеральная прокуратура. В Генеральной прокуратуре была очень странная ситуация. Можем рассказать нашим слушателям сначала. А там сразу после того, как указ президента был подписан, Генеральной прокуратуре возглавлял тогда Виктор Медведчук, сказали, что не будут никого преследовать за невыполнение этого указа до решения Конституционного суда. Ну вот это было такое заявление, это можно не комментировать с правовой точки зрения, потому что, да, ну помните.
Потрясающе, да.
Да, это было так. Но потом появилось другое судебное решение относительно того, что на должности генерального прокурора восстановлен Святослав Пискун. Святослав Пискун стал генеральным прокурором, президент с этим согласился месяц назад. Это было очень странно, потому что было много разных судебных решений, с ней президент не соглашался, с одним согласился. Ну хорошо, он выполнил закон.
Понравилось ему это судебное решение,
да. Теперь вдруг, значит, позавчера мы видим ситуацию, не знаю, вам, наверное, подсадить как юристу было интересно, да, что президент снял генерального прокурора с должности за то, что он не отказался от депутатского мандата. Ну, во-первых, тут возникает следующий вопрос. От какого мандата, когда парламента, ну, нет? Ну, есть вопросы.
Да, на этот вопрос как раз легко ответить.
Ну, ответьте.
Отвечу сразу. Мне проще набрасывать 20 вопросов.
Да.
Если вы помните первый президентский указ, который фактически совместно со вторым указом является единым целым, потому что нигде не написано, что первый отменен вторым. Да?
Угу.
Там в заключительных положениях есть формулировка, которая говорит о том, что депутатам рекомендуется исполнять свои депутатские обязанности, не связанные с парламентскими. Что означает? Что депутаты существуют, их признают как класс. И по закону вы помните, что депутаты складывают свои полномочия не в момент распуска парламента, а в момент, когда приняли присягу новые депутаты. А непарламентскими обязанностями являются работа с депутатами, законопроектная деятельность, даже работа в комитетах. То есть все что угодно.
Да, я это знаю.
Парламент существует.
Существует, но президент всегда говорил, что не существует.
Нет, подождите. Еще раз. Президент в своем указе написал, что произошло с парламентом. И слово рекомендует, означает, опять же, говорит о демократичности нашего уважаемого президента. То есть им рекомендовано было исполнять функции, и их признавали как действующих депутатов. Другое дело, что они не могли собираться
на сессию. Но таким образом господин Пискун должен был сдать.
Да,
сдать он мог. Должен был, да, хорошо. Ну, он утверждает, что он написал заявление, а парламент не мог его рассмотреть.
Я даже, честно, видел выписку из соответствующего решения администрации Верховного Совета о том, что действительно данное заявление было зарегистрировано.
Было зарегистрировано, да. Ну, значит, ну, поскольку депутаты не имеют никакого формального права собираться на сессии, то никакого шанса дальше этому заявлению не было.
Ну, дальше, наверное, не совсем так. Дальше фактически, что должно было произойти, его должны были не рассмотреть на пленарном заседании, а лицо, которое исполняет обязанности главы Верховного Совета, должно было формально, вероятно, его завизировать, да, и таким образом признать действующим.
Но это на самом деле допущение, потому что тут нет правовых норм.
А везде нету правовых норм. В порядке выхода. На сегодняшний день у нас мы в той ситуации, где мы можем предполагать, что является правовым.
Я не поклонник.
Но у меня логика, моя логика состоит в том, что парламент в каком-то кастрированном виде существует. Исходя из этого, раз заявление подано, я в данном случае как раз говорю в поддержку господина Пискуна.
Да.
Он формально выполнил свои обязанности.
Господин Пискун не может отвечать за действия господина Мороза.
Дальше, да. Я сам не знаю, какая должна быть процедура. Я как бы пытаюсь эмпирическим образом ее описать. Ну, я тут не претендую как бы на истину первой инстанции.
Ну вот теперь мы имеем вот ситуацию. Вот с Центром избирковым понятно, с Конституционным судом тоже отчасти понятно, а с Генпрокуратурой все-таки до конца непонятно, потому что
непонятно?
С отставкой Генпрокуратуры, насколько она законна в этой ситуации, да?
Ну, смотрите, я не думаю, что, предположим, да, вот сейчас будет assumption такой полный, предположим, завтра какой-нибудь суд признал, что увольнение Пискуна, вот именно в связи с формулировкой о причине увольнения является недействительным и указ там прессом, да? Например. Президент, я думаю, логично от него ожидать следующих действий, что он издаст новый указ, и мы видели это с указами о досрочных выборах, сошлется на другую норму. То есть скажет, что не потому, что совмещал полномочия, да, депутатские с полномочиями генерального прокурора, ну а, к примеру, не знаю...
Ездил на велосипеде на красный свет.
Совершенно верно.
Потрясающее, недопустимо.
Недопустимо.
Чувство права у вас лучше даже, чем чувство юмора.
Ну, абсолютно.
Я должен вам, вот, знаете, я как человек, все-таки родившийся в потомственной адвокатской семье, я считаю, что вы должны это... Просто чаще консультировать господина Ющенко.
Я стараюсь периодически, он даже прислушивается. Но у адвокатов, вы помните, всегда есть как бы основной вопрос. Когда им задают вопрос, а что является правовым, мы задаем вопрос, мы покупаем или продаем.
Но да? Я вас вызвал не на суд, да на экспертизу.
В данном случае, я еще раз говорю, я бы не был настолько уверен, если бы я в это не верил. Да? Я считаю, что, возможно, основание... и не является таковым, которое будет окончательным, но у президента наверняка будут другие основания для увольнения господина Пескова.
А разве возможно, может ли состояться отставка генерального прокурора без согласия парламента? Вот тут вопрос.
Парламента да.
нет.
Мы исходим из того, что
да.
парламента нет.
Мы исходим из того, что парламента нет.
Да.
Но тогда непонятно, как действует норма. Может быть, отставка генерального прокурора может состояться тогда, когда парламент будет, нет?
Возможно. Знаете, мне лично импонирует господин Пескун.
Так он, вот, судя по всему, многим импонирует, учитывая то, как часто он возвращается на пост генерального прокурора.
Да. Я ему лично говорил, что он один из лучших специалистов в стране по трудовому законодательству, поскольку столько, сколько он раз восстанавливался в этой должности, никто себе не позволил этого сделать.
Ну, хорошо, это все мы понимаем. Да, теперь, ну, хотя, вы знаете, надо сказать, что российским слушателям они это все проходили.
Да.
Ведь
да,
у них вокруг генеральной прокуратуры только
проще.
Сейчас спокойствие настало,
проще,
да. А до этого все это уже делали президент Российской Федерации. Оба. Ну, с прокурорами хорошо. Оба.
Тогда им понравится то, что у нас происходит.
Вот, потому что
у них будет чувство ностальгии.
Я не знаю,
насколько... Потому что у них сейчас все намного проще и спокойнее.
Да, президент подписывает указ, и федерация одобряет конституцию генерального прокурора.
И никто даже не идет в суд, и у них в мысли не возникает оспорить данное положение в суде.
Несколько раз, по-моему, в российской политической истории было, когда генеральные прокуроры обращались в суд, и, кстати говоря, не всегда безуспешно.
Но просто это... Вы лучше меня знаете историю России.
Правовую, да. Я интересовался. Потому что мне было интересно, как здесь все будет происходить. Украина тут настолько точно, к сожалению, по крайней мере, правовую эти шаги повторяет, так, как будто бы одни и те же юристы их писали. Помните, были пленумы Верховного суда СССР?
Конечно.
Вот, по-моему, все юристы по-советски вышли из этих пленумов, да.
Совершенно верно.
Это-то и опасно.
Так вот, вопрос на самом деле не в том, на каком основании был уволен господин Пескун. Мы сейчас говорили совсем о другом. Мы говорили о том, какую роль должна играть прокуратура.
Да.
И после того, как господин Медведько заявил, что он не будет никого преследовать за невыполнение указа до решения Конституционного суда, он попал в ту же плеяду, что и же с ним два предыдущих органа, о которых мы говорили. Вот. Поэтому, безусловно, президент ищет путь, каким образом сделать так, чтобы прокуратура выполняла свои прямые обязанности, а именно следила за выполнением закона в Украине, в том числе и указов президента.
А как с правовой точки зрения выглядит то, что сейчас вот во все эти президентские решения, парламентские, какие угодно, вмешиваются районные суды? И что большая часть вообще событий происходит потому, что какой один районный суд восстановил судей Конституционного суда, а другой им отказал, апелляционный суд это отменил, и это касается всего. Да? То есть я уже, честно говоря, не смогу это радиослушателям пересказать, потому что украинские суды, у нас есть время, просто я не успею до краткой сводки новостей это пересказать. Потому что просто это всего так много, что я уже это забываю.
Вы знаете, мне искренне жаль, что судебную систему, как третью власть, да, независимую ветвь власти, втягивают в это противостояние. Поскольку она должна быть арбитром, она должна быть неупрежденной, она должна действовать исключительно в рамках действующих кодексов, законов и так далее. И, к сожалению, это не всегда так. Поскольку к сожалению, в данном случае парламентское большинство не является исключением, да, когда мы спорили на эту тему с депутатами из регионов, они как раз вспомнили мне, что чуть ли не первым ласточкой по политического рейдерства, так называемого, было решение Мукачевского суда, приостанавливающее закон о кабинете министров. Да, уже со стороны президентской как раз команды. То есть, к сожалению, тут нельзя никому поаплодировать, да, и сказать, что вот одна сторона придерживается как бы законности, а вторая занимается беспределом. Ну, в большей степени понятно, что этим отличается у нас действующая коалиция, поскольку у них не просто как бы разовые там судебные решения возникают, у них заготовлены десятки решений на те или другие случаи. Причем понятно, что суды, которые не имеют компетенции в данном случае рассматривать дела, у которых нет юрисдикции, вот тем не менее приносят, выносят решения, вот, и часто стороны на эти решения ссылаются. Я надеюсь, что... Я знаю, что Верховный суд предпринимает все возможные меры для того, чтобы устранить судебную власть из данного политического противостояния. То есть достаточно быстро, в рекордные сроки реагирует Рада Совет Судей, который является высшим органом Верховного суда. Было уволено уже несколько судей с административных должностей, которые допускали такой беспредел в своих судах. Были уволены судьи множественно, которые принимали решения по неподсудным решениям Высшим Советом Юстиции, но тем не менее данная проблема продолжается. Предположительно, судьи получают аргументы, от которых, к сожалению, не могут отказаться, видимо, в свою пользу, и по-прежнему идут на нарушение закона.
То есть вы хотите сказать, что это не политическая коррупция, а обычная коррупция?
Ну, политическая коррупция, ну, вы же понимаете, что судья одномоментно не может стать министром, да, ему не пообещают это, что он судья, он останется судьей, вот, и не может ему пообещать рост по служебной судебной лестнице, потому что это исключительно компетенция Верховного суда, да, там, или соответствующих окружных судов, но могут пообещать... денег, простите, могут пообещать теплое место для родственников. Вероятно, это и происходит.
Но эти решения принимают фактически одни и те же судьи. Я думаю, что если они вообще должны были бы, если исходить из этой нормы, они должны были бы решить все свои материальные проблемы уже 50
их
раз.
Их регулярно увольняют. Если вы говорите сейчас о суде Шевченковского суда, который дважды поучаствовал и стал известен на страну вот, в политическом рейдерстве, сегодня Высший Совет Юстиции принял решение о рекомендации его увольнения.
Напомню, что мы беседуем о политическом кризисе на Украине с депутатом Верховной Рады Украины от блока Юлии Тимошенко. Чуком, мы продолжим нашу беседу сразу же после краткого выпуска новостей на волнах Радио Свобода. Так что, уважаемые слушатели, оставайтесь с нами, и мы постараемся осветить те аспекты кризиса, которые мы еще не успели затронуть в первой половине нашей программы. Хочу также вам напомнить, что сегодня 22 часа по московскому времени в эфире аналитический радиожурнал «Время и мир». Его ведущий Ирина Лагунина предлагает вам следующие темы. Кого выдвинут кандидаты в президенты «Другая Россия»? Свобода передвижения в Европейском Союзе. Кто куда отправляется искать работу? Из Германии в Санкт-Петербург. Почему нет данных о количестве захороненных в России ядерных отходов? И светские споры с теорией Дарвина. Все эти темы сегодня в программе «Время и мир» в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи в 10 утра в субботу. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Главные новости коротко. Премьер-министр Украины Виктор Янукович назвал нарушением Конституции переподчинение внутренних войск президенту. В пятницу Виктор Ющенко взял на себя командование силами МВД, обвинив главу МВД в нарушении закона. Опознаны все 38 горняков, погибших в четверг при взрыве метана на шахте «Юбилейная» в Кемеровской области. В больницах остаются 8 человек, двое в тяжелом состоянии. 26 мая объявлено в Кузбассе днем траура. Израильская авиация нанесла новый удар по сектору Газа. Ракеты попали в здание, где находится тренировочная база боевиков группировки «Хамас». На юге Ирака убит один из высших командиров так называемой армии Махди, которую возглавляет лидер радикальных шиитов Мактада Ас-Садр. Президент Турции наложил вето на предложенную парламентом конституционную поправку о прямых всенародных выборах главы государства. До сих пор президента избирал парламент. В Нигерии похищена целая группа иностранцев. В руки боевиков попали трое американцев и четверо британских граждан. Госдума России одобрила в первом чтении поправки к закону, ужесточающие правила курения в общественных местах. Теперь предлагается также запретить курение в транспорте и расширить зоны для некурящих в кафе и ресторанах. Суд в Москве отказался отправить на доследование дело академика Игоря Решетина, гендиректора ведущего предприятия ракетно-космической области. Решетина и двух его заместителей обвиняют в передаче Китаю технологий двойного назначения и крупных хищениях. Экипажи шведского отделения САС компании «Скандинавские авиалинии» объявили забастовку. Отменены сотни авиарейсов, как в самой Швеции, так и во всей Европе. Лидер оппозиции в Мьянме, лауреат Нобелевской премии Аун Сан Цу Джи, останется под домашним арестом еще на год.
Время гостей в эфире «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Напомню, что сегодня в Киевском бюро нашего радио депутат Верховной Рады Украины от фракции «Блок» Юлии Тимошенко Евгений Корничук. И мы говорим с ним о юридических, прежде всего, аспектах продолжающегося политического кризиса на Украине. Напомню, уважаемые слушатели, что вы можете участвовать в нашем диалоге по телефону 8 800 222 12. Это бесплатный звонок для всех регионов Российской Федерации. Так что звоните, задавайте свои вопросы господину Корничуку. А я все-таки попытаюсь выяснить вот что. Все-таки есть ли правовой выход из ситуации? Ну, в общем, это, конечно, глобальный вопрос, его, наверное, неудобно задавать.
Предположим, что с момента первого указа президента не прошло 2 месяца.
Ну, прошло.
Прошло два месяца. Ну, вот стороны по мановению палочки договорились о том, что вот с завтрашнего дня мы входим назад в правовое поле, прекращаем заниматься тем, чем мы занимались. Есть указ, давайте его выполнять, давайте готовиться добросовестно к выборам. Вот, и прекратим прения. Вот я больше как бы реально...
Ну, в общем, они же это оба сказали, и президент, и премьер-министр. Мы готовы идти на выборы, они сказали. Только нужно принять ряд законов. Ну, и, кстати говоря, насколько я понимаю, ваша фракция тоже согласна с тем, что вот идти просто на выборы с действующим законодательством, значит, обречете выборы на повторение перманентно.
Ну, не совсем. То есть, конечно, было бы комфортнее, приняв буквально несколько изменений к законодательству, что оно действительно четко не выписывает порядок проведения досрочных выборов, в чем проблема. Вот. Плюс проблема императивного мандата, которая беспокоит абсолютно все фракции Верховного Совета. Ну и более ничего. То есть я бы ограничился вот этими двумя документами, если говорить об изменениях. В тот момент, когда наши оппоненты использовали как бы данную оговорку для того, чтобы вбросить совершенно невероятное количество законодательных актов, которые, по их мнению, необходимо пересмотреть.
То есть это повод для того, чтобы затянуть
дьявол,
по-вашему,
да? Да, в мелочах вот это и произошло.
Послушаем звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер, меня зовут Петр. Я из Москвы.
Да, Петр.
Разрешите, пожалуйста, сначала вопрос, а если останется время, то я свое мнение выскажу. Уважаемый гость, а разве не был исчерпан конфликт тогда, когда коалиция отправила назад депутатов, ну, назовем их условно, перебежчиками? Это вопрос. И еще, если можно, мнение.
Только вы очень знаете, коротко, буквально 30 секунд.
Издержки 93-го года в России, они до сих пор не изжиты. Я не буду вдаваться в подробности, но я как гражданин России могу сказать, что у нас функционального государства до сих пор нет. Наш народ разделен. И, в общем-то, может дело кончиться тем, что это нынешнее государство не будет вообще нужно гражданам, и тогда это будет катастрофа. Спасибо большое.
Ну, слава богу, мне не приходится комментировать события в Российской Федерации.
Но то, что сказал слушатель, оно имеет в виду и правовые основания. Потому что в 93-м году люди разуверились в праве. Помните, там тоже Конституционный суд распускали, да. не оказалось правовых инстанций.
Давайте вернемся к ситуации на Украине. Я очень коротко двумя предложениями постараюсь напомнить, что происходило и почему просто отказ от перебежчиков был недостаточен. На самом деле, вы помните, что... большинство, придя к власти, получило абсолютный контроль над кабинетом министров. Ну, за исключением двух должностей министров, которые по Конституции назначает президент, фактически весь экономический блок отошел к действующему большинству. Полный контроль над бюджетом. Все государственные закупки в том режиме, в котором они только хотели. Президент при этом все равно был плохой. Парламентская оппозиция была вообще из рук вон, потому что мешала заниматься дерибаном, да, ну, то, чем они и занимались до сегодняшнего дня, кстати, к сожалению. И в этой ситуации они как вот к развитию европейской стране, да, демократической, любой демократической, да, они не были готовы. Они не сказали, что вот, ладно, есть оппозиция, у оппозиции сколько? 40%. Ну вот мы вам дадим часть контроля, в принципе, да, или контрольную функцию, да, вы сможете нас критиковать, вы сможете видеть, как мы ассигнование используем и так далее. Президент хороший парень, он демократ, давайте погладим его по голове, давайте его хвалить и работать вот в таком режиме, в котором мы работаем. Нет, им было этого мало. То есть они решили всем надавать по голове, показать, кто в доме хозяин абсолютно, как кукушонок, попавший в гнездо, выбросить абсолютно всех. Вот, и получив 300 голосов, в общем-то, внести изменения в Конституцию и сделать свою власть безграничной и бесконечной. Если просто отказаться от перебежчиков, в список зашли бы новые люди. И не факт, что не появились бы новые перебежчики, поскольку проблема политической коррупции в парламенте не решена до сегодняшнего дня.
Но она же, значит, получается, и вашей фракции не решена. Вот
к сожалению, нет. И, к сожалению, еще раз, тут, только тут не только проблема как бы вхождения депутатов за деньги в списки. Потому что, поверьте, что из фракции выходили люди, перебегали, да?
Далеко, которым не нужны были деньги.
Далеко не те, которые заходили за деньги. Но не заходили за другие блага. Я не могу назвать ни одного, который вышел по политическим убеждениям, к сожалению. Да?
Но может, у человека были проблемы с бизнесом, с предприятиями, да, с бизнесом родственников.
Но опять же, это проблема искусственная. Это проблема, которая была создана специально существующим парламентским большинством, для того, чтобы подтолкнуть человека перейти.
Но вы помните, когда эта безграничная власть у правительства появилась? Тогда, когда вы голосовали за закон о кабинете министров и за преодоление президентского вето на этот закон?
Ну, вы знаете, они и до этого действовали ровно таким счетом, как будто у них этот закон был в кармане с самого первого дня. Проблема в другом, что мы, понимая, что мы получим какую-то часть контроля над действиями коалиции, да, мы получим закон об императивном мандате, который как раз не позволит перебежчиков, да, в общем-то, пытались сделать этот политический гешефт. Да, к сожалению, он не получился до конца. И пострадал и президент, и мы пострадали вот, в силу как бы сложившейся ситуации. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, я, к сожалению, затянул ответ. Я, по-моему, старался быть лаконичен. Да, я объясняю, что этого было абсолютно недостаточно.
Послушаем следующий звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Алло, здравствуйте.
Да, это вы.
Сергей,
да,
Москва.
Да, Сергей.
Добрый вечер. Я хотел бы сказать свое мнение. Ну, во-первых, мне, конечно, от себя лично это глубоко параллельно, что происходит в Украине.
Но
я считаю, что аудитория нашей, которую мы слушаем, в основном передача ориентирована на российскую аудиторию, процентом 70 тоже параллельно. Мой вопрос, как вы считаете, скольки процентам слушателей российских ради свободы? Интересный вопрос. И второй вопрос. Не лучше ли было бы вместо этой темы какую-нибудь обсудить более актуальную для нас, слушателей России?
Это был ко мне вопрос, да. Но это вопрос, который касается вообще роли нашего радио, как радио, которое говорит о демократии на всем постсоветском пространстве. И будет о ней говорить. И, кстати говоря, очень часто бывает, я должен сказать, что если бы украинские слушатели внимательно прислушивались бы к тому, что происходит в России в 90-е годы, у них не было такой возможности, к сожалению, прямо говоря, и пытались бы как-то сравнить это с собственным политическим процессом, они бы, наверное, не наступали бы на одни и те же грабли все время. Но мы послушаем, давайте, другой звонок, может быть, более конкретный. Да.
История повторяется, потому что никто ее не слушает.
Никто ее, да, никто, потому что все хотят обсуждать актуальную тему. Здравствуйте. Да, говорите, пожалуйста. Это вы?
Алло.
Да, здрасте.
Это я?
Да, это вы.
Здравствуйте. Мне вот насколько Украина созрела для демократической революции. По сути, власть на Украине парализована. Не работает Конституционный суд, не работает парламент. Министры разбежались по обе стороны. Осталось слово за народом. Мне кажется, украинский народ должен собраться на народное вече и скинуть Ющенко с этого поста. Спасибо.
Ну вот.
Ну, вероятно, знаете, как бы Ющенко или премьера, или их обоих, то есть кого-то нужно, наверное, скинуть. Я с вами абсолютно согласен. Поэтому мы и просим дать возможность народу свободного и волеизъявления путем досрочных парламентских выборов. Что касается президентских выборов, новый парламент, который придет, если сочтет за нужное, наверняка будет в состоянии назначить досрочные президентские выборы. Ну, как бы это вопрос времени.
Ну, это если президент его опять не распустят.
Его не могут распустить как минимум в течение года, года, да, по Конституции.
Да.
А как бы на сегодняшний день напоминаю, что вся полнота исполнительной власти все-таки находится у Кабинета министров. Вот, поэтому скорее первичным является правительство, а не президент.
вообще вот в результате всех этих событий, может, Украина перестанет в результате быть парламентской республикой? Такой, какой она стала в 2004 году, это может вообще быть?
Вы знаете, она может, на мой взгляд, я могу ошибаться, она может быть еще более парламентской. Я очень хочу в это верить. Я очень надеюсь, что не будет возврата к президентской тоталитарной республике, которую мы имели много лет при Кучме.
Ну, а президентские интересы, они в чем тут состоят?
Президентские? Ну, господи, посмотрите на опыт других стран. Президенты имеют полномочия разные в разных странах. Вы знаете, иногда только представительские, тем не менее, они важные. Но даже в Германии, где президент имеет исключительно представительские международные функции, все равно он имеет право роспуска парламента. То есть он является тем противовесом важным, без которого государство функционировать не может. Это я возвращаюсь к нынешней ситуации в Украине. Поэтому как будут развиваться политические события, будет интересно как бы поучаствовать и в них и посмотреть, но на сегодняшний день я искренне верю в то, что демократические институты будут еще более сильны, и централизация власти вряд ли произойдет.
То есть вы считаете, что парламентская республика более разумная модель для Украины, чем республика президентская?
Да, посмотрите на историю. То есть у нас всегда были там действительно народные вещи, у нас была свободная страна вот, с различными векторами как бы, влияния, но тем не менее она всегда оставалась единой и успешной.
Да, но тогда почему депутаты блока Юлии Тимошенко не голосовали за конституционные реформы в 2004 году?
Вы знаете, я не был депутатом в 2004-м. Позвольте мне не отвечать на это.
У нас есть звонок. Галим из Казани. Здравствуйте. Здрасте.
Здравствуйте.
Да, говорите, пожалуйста.
Меня интересует вопрос. Ощущается ли в Украине влияние России на происходящие процессы? Спасибо.
Знаете, к сожалению, очень сильно. Я проработал дипломатом более 10 лет, работал в России, возглавлял делегации, но не работал постоянно. В Соединенных Штатах работал, в Германии. Вот. И на сегодняшний день я как бы вижу те инструменты, которые использует Российская Федерация в давлении на украинскую политику, как внешнюю, так и внутреннюю. И, к сожалению, это давление достаточно критическое. Давление как экономическое на сегодняшний день. Вы знаете, что продажа газа монополизирована. И как бы, тот вектор, который связан с украинскими козырями, да, в данной связи, например, там, транзитные трубопроводы, они фактически находятся в аренде у совместных предприятий, которыми руководит «Газпром». Ну и политически, потому что я уверен, что господин Янукович, будучи премьер-министром, не вел бы себя так вызывающе по отношению к мировой общественности, по отношению к мировой демократии, не чувствуя поддержку России, и в этом отношении как бы существует определенная безнаказанность с его точки зрения тех действий, которые происходят.
А разве господин Янукович не ездит на Запад, ездит и меня обещает там европейскую и евроатлантическую интеграцию и массу прочих вещей?
Да, но обещая евроатлантическую интеграцию, атлантическую не обещаю.
Европейскую,
да. Он, тем не менее, постоянно идет на сближение с Россией. Работа в рамках, вы знаете, создания единого евразийского пространства возобновлена очень активно. И вот это вот не может не пугать.
А вы считаете, что это вообще реалистично? Возобновляет работу, не возобновляет?
Да, я считаю, что все, в принципе, законы, позволяющие Украине вступить в него, приняты. Тут как бы речь сейчас идет даже не о парламенте, речь идет об активности правительства.
Послушаем звонок. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Да, это вы. Алло.
Добрый вечер.
Да, здрасте, здрасте.
Город Москва, это беспокоит. Вот мое мнение такое, что вот в России у нас сложилось такое население, это 5% господ, а остальные лакеи. Вот в Украине следовало бы тоже провести выборы, узнать у населения, кто хочет стать панами, а кто холопами. Тогда будет ясно, какой строй вообще хочет Украина. Понимаете, а то они уже какой раз голосуют, и все пополам получается. Понимаете, что получается? Бессмысленно голосовать. Будет все время пополам.
Можно?
Да.
Мне кажется, что вот в ответе на вопрос, кем вы хотите стать, паном или холопом, ответ будет однозначный. Я уверен, что все захотят стать панами. И в соседней Польше последний разносчик почты или трубочист, он все равно пан, трубочист. Проблема не в том, как называется человек. Проблема в том, как бы, каков его внутренний мир, да, и ценности, которые он поддерживает. Вот именно в этом, мне кажется, проблема. И в данном случае ответ легко предугадать, поскольку все, без исключения рейтинги и опросы общественного мнения, говорят о том, что Украина четко ориентировано украинское население в Европейский Союз. Более 60% украинцев на сегодняшний день сказали бы «да» Европейскому Союзу. Проблема может быть в другом, в том, что европейцы сейчас не видят, когда мы будем с ними, но они не отрицают от того, что мы с ними будем. Проблема в том, что как бы непонятны механизмы, что это отдалено, что у нас внутренний политический кризис и так далее и тому подобное. Но ответ на вопрос «где мы?», я думаю, легко получить у украинского общества. Но что происходит вместо этого в стране? Политическая подтасовка. Да? Вот коммунисты, например, в Крыму недавно провели опрос общественного мнения. Да? И спросили, вы, господа, хотите идти в НАТО, либо вы за укрепление дружбы с Россией? Ну, вопрос абсолютно некорректный. Поскольку понятно, что идти в Европейский Союз, это не значит вступать в НАТО. Есть страны такие, как Швеция, которые, например, являются активными членами ЕС, но не являются членами Евроатлантического альянса. Что касается дружбы с Россией, ну, я уверен, что, опять же, абсолютное большинство украинцев скажут, что да, мы за дружбу с Россией. Но мы не за ограничение своего политического суверенитета. Да, потому что Евразэс, да, он как раз и предполагает передачу в надгосударственный орган части политического суверенитета. То есть я надеюсь, я ответил на ваш вопрос.
Да, да, но вы ответьте прослушателям. Тут, кстати, обнажилось определенное разногласие между вами и нашей Украиной президента Ющенко, что они говорят о НАТО.
Ну, мы будем более демократичны. Мы же социал-демократы.
Хорошо. Послушаем звонок. Здравствуйте. Ой, что-то вас так плохо слышно. Теперь вы выключите приемник, это вы.
Алло.
Да, да, только выключите радио,
алло.
Умоляю вас. Да.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Выключите радио.
Добрый вечер, вы меня слушаете?
Да, я вас слушаю и прошу вас выключить радио.
Ага. Так, значит, к вопросу о коррумпированности украинских студий. Значит, представитель блока Юлии Тимошенко высказался в том плане, что коррумпированность страшная в украинских судах. А было сказано, это было совершенно не конкретно, неопределенно. А вот может ли ваш гость дать совершенно конкретный ответ на конкретный вопрос? Поскольку он представитель блока Юлии Тимошенко, то, наверное, в высокоморальных качествах своего лидера он абсолютно уверен. Но вот в связи с тем, что он высказался о коррумпированности, ну, в данном случае судей, хотелось бы узнать, а по какому поводу Юлия Тимошенко привлекалась в качестве фигуранта по одному из очень крупных дел о коррупции и даже, можно сказать, международным элементом, вот так.
Да, понял.
И в связи с этим она посещала прокуратуру России почти секретно, но однако это стало известно всем. И вот хотелось бы получить некоторые пояснения по этому вопросу.
Хорошо,
почти секретно, но известно всем. Вот так вот можно посещать российскую прокуратуру после этого.
Значит, я приветствую наших российских друзей. У них тоже демократические тенденции в обществе, в том числе в прокуратуре, присутствуют. Я, к сожалению, не смогу отдать исчерпывающий ответ на данный вопрос, поскольку я не являлся адвокатом госпожи Тимошенко в данном деле.
А хотели бы?
Хотел бы, но не являлся. Я, видите ли, занимался финансовым правом большую часть своей юридической карьеры.
То есть вы думаете, что в том деле финансы не присутствовали?
Нет, финансовым с точки зрения...
Да, я понимаю, да, с точки зрения права.
Поглощения, да. Вот, и международным публичным правом, как дипломат, но, к сожалению, не уголовным. Да, так вот, возвращаясь к данному вопросу, хочу сказать тот факт, что украинский Верховный суд давно поставил точку в этой проблеме. признав госпожу Тимошенко невиновной по всем обвинениям и закрыв дела. Спекуляция, связанная с едиными энергетическими системами Украины, ЕСУ, которую она возглавляла, продолжается, к сожалению, и продолжается достаточно активно. Эта проблема постоянно вспоминается нашими политическими оппонентами. Но мне
но в России только тоже закрыли это дело.
Да, это то, о чем я теперь хотел сказать, что не только в Украине, но и в России, насколько мне известно, российская прокуратура закрыла все дела, связанные с уголовными гонениями на госпожу Тимошенко. Поэтому на сегодняшний день предмета обсуждения, наверное, нет.
Послушаем еще один звонок. Здравствуйте, говорите.
Николай.
Да, Николай.
Подмосковье.
Здравствуйте, Николай.
А вопрос гостю можно?
Да, можно. Задавайте.
А вы поступаете против Евразэс. А сколько Украина потеряла в результате отказа от строительства газопровода и нефтепровода Одесса-Броды?
Ой, вы знаете, я знаю данную проблему с точки зрения, опять же, может быть, больше финансового права, поскольку я занимался проблемами заимствований Укртранснафты, которая является заказчиком по строительству данного нефтегазопровода. И вопрос, к сожалению, никогда не рассматривался как только коммерческий. Да? Он всегда рассматривался как политический, и в этом наша проблема. Поскольку газопровод, нефтегазопровод, да, он изначально предполагался как все-таки транспортный коридор из Азии в Европу. И о реверсности заговорили только тогда, когда пришла ТНК и как бы начала рассказывать о целесообразности обратной передачи. Вот. Я считаю, что, к сожалению, до сегодняшнего дня серьезных экономических исследований, которые могли бы лечь в основу окончательного решения, так и не сделано. Вот в этом как раз и проблема, что правительство всегда довольствовалось политическими гасломы.
И лозунгами.
Лозунгами, да, вместо того, чтобы сесть и посчитать, что же нам все-таки более выгодно. Но на сегодняшний день этот нефтегазопровод используется, он приносит прибыль, я считаю, это уже позитивом. Где был бы позитив экономически больше, опять же, надо спрашивать экономистов, и надеюсь, что мы этим когда-нибудь в ближайшее время займемся.
Ну, насколько я понимаю, он достроен, он просто действует в другом направлении.
Да, вот совершенно.
Вот то, что говорит, это потерях не приходится. Он, наоборот, построен и как раз сейчас действует
вполне. Да, ну, по-нашему, по-украинскому. То есть сначала мы построили, а потом мы начали
думать, что да, с ним делать, да.
Да, вместо того, чтобы делать наоборот.
У нас есть еще возможность взять звонок. Вам здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Алло.
Да, говорите.
А, добрый день.
Здрасте.
Из Москвы Владимир Николаевич. Алло.
Здрасте, Владимир Николаевич.
Добрый день. Я бы хотел обоим коллегам задать вопрос в точку. Я сам юрист, хотел бы задать один вопрос. Вот Россия заплатила большую цену в 93-м году, потеряв парламент, я имею в виду расстрел. Она за это заплатила хорошей конституцией. Хорошей демократической конституцией. И с точки зрения конституции, конечно, у нас мы слишком обошли Украину. В том плане, что у нас есть федерализм, у нас есть местное самоуправление, у нас есть другие демократические институты, прописаны права человека, прописаны в Конституции. Вот этого, конечно, как раз не наблюдается на Украине. Первое, на Украине. Значит, первое. И второе. Скажем, решение на национальный вопрос. Почему не пойти по пути, как Канада решает проблему языка английского, французского? Почему не решить проблему также здесь и на Украине? Спасибо.
Ну, позвольте не согласиться с тем, что у России более демократическая конституция, чем у Украины. На самом деле опыт говорит о том, что может быть совершенно обратное мнение по этому поводу. Я могу действительно согласиться с тем, что некоторые позиции, мне кажется, Россия тоже утратила избирательность губернаторов, да, они теперь опять назначаются.
Ну, по формально назначаются, они избираются законодательные собрания по представлению президента.
Да, чему, в принципе, да, можно было бы поучиться. Но все демократические институты присутствуют, и все европейские там, международные эксперты признали нашу конституцию одной из лучших. Проблема в том, не что в ней написано, а как она выполняется. Вот. И вы знаете, что проблемы с конституцией возникли не сегодня, а в момент внесения ее изменений в конце 2004-го, что являлось политическим компромиссом, да, досрочных, вернее, выборов президента. И вот там была заложена мина замедленного действия, вот, которая взорвалась сегодня, и все те проблемы политические, которые есть в стране, они были заложены в конце 2004-го с подачи бывшего президента господина Кучмы. Вот сейчас он сидит и посмеивается на своей загородной даче. Так вот, я думаю, что первая проблема, которую должен решить новый парламент, это как раз внесение изменений в Конституцию таким образом, чтобы сбалансировать ветви исполнительной власти для того, чтобы они не пересекались, их полномочия, для того, чтобы Конституция работала более четко. И ответить на вопросы, опять же, на которые мы вынуждены искать ответы сегодня, как проводить досрочные выборы, да, что такое Конституционный суд и в каком виде он нам нужен и так далее. То есть те проблемы, которые обострились сегодня. Второй вопрос.
Второй вопрос был относительно канадского опыта языкового обустройства.
Вы знаете, на мой взгляд, опять же, мы социал-демократы и пытаемся быть толерантными. На мой взгляд, например, президент пытается объединить, да, на сегодняшний день в одном лице и ветеранов Великой Отечественной войны, которые воевали в Советской армии, ветеранов ОУН и УПА, да, которые воевали фактически против всех, да, немцев и Красной армии. Да. Но он видит, что это невозможно. Вероятно, понадобится больше времени, чтобы оно прошло, для того, чтобы данная проблема решилась сама собой. То есть людей не стало, как бы проблема решилась. Да. То же самое, возможно, логика есть и здесь, поскольку существует огромная часть электората украинского, которая не приемлет второй язык национальный, российский, абсолютно никак не приемлет. И эту проблему решить сегодня нельзя, иначе мы просто обострим, опять же, политическое противостояние в стране, и оно выйдет из-под контроля. Мне кажется, правильно было бы опять же обратиться к народу, провести референдум и как бы в демократическом режиме определиться все-таки в отношении статуса языка.
Оставим точку на желание украинских политиков обращаться к народу. Поблагодарим Евгения Корнейчука за участие в нашей программе. Напомню, это был депутат Верховной Рады Украины Евгений Корнейчук. Вел программу Репортников, продюсер Игорь Исхаков. А сейчас итоги дня в программе «Время свободы» подведет Андрей Шарый. На Украине вновь обострился политический кризис. На шахте «Юбилейная» в Казбассе выясняют причины аварии и гибели шахтеров. Госдума приступила к обсуждению бюджета России на 3 года. Слушайте «Радио Свобода», господа, и всего вам доброго.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7340, 9445, 9520 и 9565.